Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов. Рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Сегодня у нас 13 июня 2022 года. И наша тема, как сказались на развитии России период с 1991 года и спецоперация. Собственно, эта тема взялась из последнего вопроса, который был задан нам, нашим зрителям, Хироши Нарадзаки, который поступил буквально в последнюю минуту, и поэтому я его даже не зачитывал, мы уже заканчивали передачу, но вопрос сам по себе интересный. Он выглядит так. Согласны ли вы, что Россия 30 лет развития с 1991 года, и сколько лет развития отнимет спецоперация? Ну, тут вопрос как бы из двух частей, так что в первой части нас спрашивают вот о том, согласны ли вы, что Россия потеряла 30 лет развития с 1991 года. Какое твое мнение, Саша?
Нет, я, конечно, не согласен с этим. Россия развивалась. Она развивалась в другом направлении. Mm-hmm. Это правда. Более того, совершенно не факт, что вот перерыв этот в 30 лет выброшенный, mm-hmm. он нас вернул в исходную точку, и мы развиваемся теперь туда, куда надо. Это не факт. Mm-hmm. Мы еще не, более того, у меня это не догадка, это не предположение, что это не так, это уверенность, что это не так. Потому что за 30 лет те люди, которые занимались этим самым развитием, они потеряли берега полностью. Угу. То есть вот те люди, которые сидят в Кремле, они не могут заменить Маслюкова и там, понимаешь, да, то есть.
Ну, Прибалкова, то есть,
да. Да, угу. То есть нет тех людей, которые могли бы сесть нелюбимого тобой Володи Щербакова, угу. там кого-то еще, да? То есть вот замену этим людям, о которых я говорю, их просто физически не существует. Если существует, то это какие-то или глубокие пенсионеры, или какие-то шибко талантливые какие-то вундеркинды, которых мы не знаем, которых еще надо выявить и обучить, и что-то сделать. То есть этих людей нет, и поэтому исходя из того, что можно вернуться в 91 год, и с этого момента куда стартовать, условия поменялись. Mm-hmm. Поменялась промышленность, экономика, что-то обветшало, что-то развалилось, что-то перешло в частные руки, теперь невозможно заставить работать так, эдак. То есть вещь нереальная. Надо исходить из того, что у нас есть сейчас. Mm-hmm. Вот то, что в данный момент находится, значит, mm-hmm. надо строить конструкцию из этой категории. Тем более, что это то, что сейчас находится, оно лежит на поверхности, это можно изучить, это можно пощупать. Это можно оценить, это можно так и предположить, провести какое-то исследование, дать какую-то программу позитивную. А исходя из того, исходить из того, что было в 91-м году, оно его уже нету, так сказать, оно уже из-за ржи развалилось. Поэтому вот такая постановка вопроса, что, мол, где что-то прервалось в 91-м, и вы вернулись туда и потеряли 30 лет, это совершенно точно неправильная теория. Вот моя точка зрения такая.
Ну, я согласен, Саша, я только хочу тебя поправить, что Володя Щербаков, которого я знаю, он отнюдь не нелюбимый, и просто я с ним общался, и понимаю его уровень, так сказать, на каком он находился тогда, он, на мой взгляд, субъективный, не вполне соответствовал, скажем так, тому уровню, который должен был занимать министр в советском правительстве, как я его себе представлял. Вот. Но это, так сказать, уже вопросы частные, я думаю, что если он это слышит, то он не в обиде, потому что, в конце концов, каждый имеет право на свое мнение, так сказать, там, не более того, я во всяком случае не ставлю это ему в вину, потому что это не он сам себя избрал, его туда выдвинули, но он выдвинулся в Горбачевскую эпоху, соответственно, особенностям того периода. Что касается России, то я тоже солидарен здесь с Сашей, с тем, что нельзя механически это представить как некая стоп-точку, на которой остановилось развитие, потому что в каких-то вещах оно ушло вперед, и это тоже надо признать, потому что, ну, например, та же самая информатика прогрессировала в гораздо более быстром темпе, чем она происходила это в советское время.
Потому Причем что в основном благодаря науке, не да. мероприятиям, а наука ушла вперед.
Науке плюс ввоз массовое оборудование, которого все-таки не было в тот период. широкое обучение пользованию, внедрение его в народное хозяйство, наконец. Тогда это ставились, я это помню, в конце 80-х годов, как некие народно-хозяйственные задачи, которые надо было решать, так сказать, при тотальном влиянии государства. А тут произошло это как бы само по себе в определенном смысле, да, то есть самотеком или за счет рыночных механизмов. И это, я беру только одну область, да, но понимаю, что, например, то же самое произошел прорыв в силу целой цепи событий, например, с сельским хозяйством, когда Россия, мы ее помним, в 91-м году она была, в общем-то, импортером продовольствия. Уж тем более это касалось мяса там.
Нет, каких-то... Валер, индустрия туризма, которой не было, и она
появилась. Да, да, я говорю, я перечисляю эти вещи навскидку, но просто хочу сказать, что сейчас они стали экспортером, да, и поэтому вот однозначно негативно оценивать этот период как период стоп в развитии объективно на самом деле нельзя. С другой стороны, есть вещи и области, в которых мы откатились отчетливо назад за этот 30-летний период. Я имею в виду ситуацию, например, с авиастроением. Имею в виду именно гражданское авиастроение, а не военное. Тут это, так сказать, разные оказались области. В результате вот в ходе такого удара под дых в виде санкций, резких и обвальных, мы оказались практически без самолетов своих. Хотя имели на тот момент, в 91-м году, полностью автономный парк самолетов, которые к тому же и экспортировались, и более того, продолжают даже эксплуатироваться в целом ряде стран. Мы с тобой летали на таких самолетах. Я напомню, наш рейс из Владивостока в Пхеньян проходил на борту Ил-62, который, в общем-то, вполне летоспособен. А когда-то он летал через Москву до Берлина, когда был такой рейс из Пхеньяна. Поэтому это не самый современный, безусловно, самолет, но факт то, что на сегодняшний день, когда потребовалось это резкое импортозамещение, например, Ил-96, который, в общем-то, является вполне пригодным для эксплуатации планером, в том смысле, что ну, самолеты такого же уровня, скажем так, типа Boeing 747, продолжают летать по миру, несмотря на то, что это уже не топ-модерновый самолет, но вполне летательный аппарат. И более того, даже имеющие свои преимущества с точки зрения безопасности. Хотя бы потому, что на нем 4 двигателя, а не 2, как сейчас всюду принято. Ну, за исключением А380 разве. Поэтому в каких-то областях мы оказались отброшенными за 30-летний период. И это безусловный дефект, так сказать, этой эпохи. И, ну, с другой стороны, в других областях произошел какое-то движение вперед, может быть, даже убыстренное по сравнению с тем, что мы имели. Поэтому я не считаю, я согласен с Сашей, я не считаю, что это просто потерянный период, такое забытое время, во время которого, так сказать, мы откатились на некую точку развития и должны начинать все сначала. Другое дело, что то, что равнит нашу ситуацию с 91-м годом, это то, что тогда Россия только начинала международное сотрудничество, ну, примерно в это время, начинала международное сотрудничество практически с нуля. Ну, если брать до этого, так сказать, только ограниченное сотрудничество, там, чисто государство. Но сейчас практически мы находимся вот в этой же самой точке. Вот с этой точки зрения наша ситуация с 91-м годом действительно такая более-менее сходная. Да, пожалуйста, Саша.
Я вижу проблему несколько в иной позиции. Сейчас я попробую это сформулировать, потому что это не очень тривиальная вещь. Бог с ним, с международным сотрудничеством. Дело это двустороннее, и понятно, что без доброго согласия мы его сейчас и не добьемся на этом этапе, пока идет война. Есть вещи, которые мы и без сотрудничества могли бы теоретически делать. Теоретически, я подчеркиваю. Ну, например, легкая промышленность. Вот, собственно, так сказать, никаких объективных, вот таких прям, ну, совсем глобальных вещей так нет. Ну, информационная база какая-то есть, что надо делать, понятно, куда технология движется, понятно. Теоретически можно было бы предложить, что садятся какие-то умные ребята в научно-исследовательском институте, в отраслевой науке, выдают какие-то предложения, разрабатывают какие-то планы. И в обозримом будущем, я имею в виду 2, 3, 5 лет, в общем-то, наладить это можно. Без иностранцев. Без иностранцев. Угу. Есть ли у нас эти 3-5 лет?
Угу.
Скорее всего, в условиях, когда еще душат нас санкциями, не дают через границу с товаром переезжать, вот у нас может этих 3-5 лет не оказаться. Потому что, для самых бытовых вещей, для того, чтобы чулочно-носочное какое-то производство наладить, нужно купить какие-то машины. Пусть это будут не итальянские машины, самые современные, да? Есть какие-то турецкие, наверное, еще что-то можно найти, самим что-то сделать. Теоретически это возможно. В общем, можно что-то скопировать, повторить путь китайцев. Они же что-то, копировали, делали. Обратиться к тем же китайцам, что-то скопировать, что-то сделать. Можно, если есть политическая воля, если есть финансирование этого проекта, есть понимание, куда двигаться, изучен спрос на этот товар. Тогда, вроде можно выстраивать, кто-то занимается легкой промышленностью, кто-то пищевой, кто-то, в конце концов, занялся и воссоздал, я подчеркиваю, воссоздал шарикоподшипники, изготовление шарикоподшипников. Что, совсем ушло в космос западное производство, и мы его не можем достигнуть? Да можем, теоретически. Но для этого нужна наука отраслевая, нужно какое-то участие, нужно финансирование, нужно какое-то большое количество обученных, хорошо образованных людей, мотивированных на эту работу. Какие-то микрокурчатовые, микросахаровые, микрокоролевые, так сказать, в каждой своей области, не обязательно такие глобальные, как в космосе, а люди, которые толковые, организаторы и все прочее. И тут у меня возникает сомнение, что нынешняя власть в состоянии организовать это все.
Угу.
То есть то, что такие люди теоретически могут найтись и изучить это можно и сделать, и в течение 3-5 лет, даже без глобальной помощи Запада, можно было бы что-то наладить. Но кто это будет налаживать? Мы знаем, к сожалению, тех людей, которые сейчас сидят в Кремле, в министерствах. Они просто даже, те слова, которые я говорю, они не знают этих слов. Не то, что они в состоянии осуществить это. И в этом плане, я глубоко убежден, что с этими людьми, с этим составом, с этим подходом, который сейчас объективно существует, нельзя ничего точно. То есть нужно что-то иметь. То есть деньги, теоретически есть. Мы что-то продаем, какой-то газ, какие-то металлы, какую-то нефть. Деньги, в принципе, есть. Люди, в принципе, есть. Квалифицированные люди. Мы замотивировать их можно, организовать можно. Но кто будет заниматься? Эти ребята ничего не имеют. Вот проблему я вижу в этом.
Я чуть более оптимистичен в своих предположениях, потому что я скажу, что я не знаю, есть такие люди или нет. Во всяком случае, как уже давно известно, практика критерий истины, почему это Маркс сказал, и поэтому, только на ней можно и проверить в итоге, существуют они или не существуют. Существует какая-то количество разного рода государственных конкурсов, там самые смелые, самые умелые, выдвиженцы на то или сё, управляющая Россия там или что-то в этом духе. Какой итог с них, будет ли в результате него родиться ли такое поколение менеджеров, которые действительно может это сделать, и не только менеджеров, но и конкретных инженеров, техников, физиков, химиков и так далее, это во многом зависит от того, сумеет приложить эти усилия и те деньги, которые, как ты справедливо сказал, страна все-таки до сегодняшний день генерирует, потому что отсечь ее буквально от всего, пополнения собственных ресурсов оказалось невозможным. Поэтому, если эти деньги будут грамотно истрачены грамотной командой, в чем у меня, как и у тебя, есть обоснованные сомнения, то тогда, в случае если этого, то тогда вполне возможно, что стартовая позиция окажется благополучной, и для нее можно будет, и с нее можно будет куда-то, двинуться вперед. Но насколько это возможно, это уже касается других обстоятельств, и я думаю, что именно к этому относится как раз второй вопрос, который нам задавал слушатель. Пожалуйста, Саша.
Я как раз исхожу из правильности твоего тезиса, что практика критерий истины. Тут не вызывает сомнений. Давай посмотрим на практике, сейчас, за последние годы, какие виды деятельности оказались, в общем-то, прорывными и оказались на уровне мировой ситуации, иногда даже выше. Что оказалось, а что не оказалось? Так обрати внимание, что выросли и продвинулись вперед те отрасли, где условно говоря, правительство и руководство страны участие не принимало вообще. То есть, в принципе, как это не подходило. Например, IT-технологии. Ты вот справедливо заметил, что можно было внедрять, и ни черта не получилось. Вот они делали эти программы в свое время. Внедрение ОСУ, если ты помнишь, САПР. И кончалось все это ничем. А когда бабушка, которой нужно купить билет на самолет, так сказать, начала осваивать компьютер, и вдруг выяснилось, что все население худо ли бедно, скрипя, так сказать, скользя и падая, так сказать. В итоге освоила эти чертовы компьютеры. И появилась молодежь, которая нажимает эти кнопки круглые сутки. Сначала они сидели в чатах, потом они что-то приобрели какую-то квалификацию. И у нас появились айтишники не хуже индийских, что считается в мировой классификации очень хорошим. И мы куда-то продвинулись, и выясняется, что наши айтишники, такие же, как израильские, такие же, как индийские, оказались на пике развития, обошли американцев. Факт? Факт. Или такой вид бизнеса, или такой вид деятельности, как туристическая индустрия. Вот она категорически государство не интересовало. Не занималось государство. Был один какой-то министр, значит, с трудом, так сказать, какое-то управление малюсенькое, которое там что-то пыталось с них взятки брать, с этих туроператоров, так сказать, и все прочее, и больше не вмешивалось в их деятельность. Но появились разворотистые тетки, которые поняли, что на этом деле можно заработать. Начали они что-то крутить, вертить с этими турами, создавать их, значит, рекламировать. Продавать, так сказать, значит, использовать эти билеты, значит, экскурсии, там еще что-то, и организовали. То есть рано или поздно, так сказать, на определенном этапе, так мы подошли, что наша индустрия туризма, я имею в виду выездного, так сказать, она не хуже, чем любая другая, так сказать, а то, может, и лучше, а то и дешевле, и ничего. Вот как выяснилось, что чем меньше государство влезает в эту проблему, тем в итоге, так сказать, эти как раз оказались прорывными. Значит, исключением является сельское хозяйство, потому что им государство занималось. И тем не менее, вопрос с курятиной порешали. Что вообще, по-моему, до сих пор ошарашены те люди, которые занимались. То есть это скорее исключение. А в основном вот тенденция какая? Чем меньше занималось государство, тем больше продвинулась отрасль.
Саш, я тут не слишком сильно в этом тоже заражу, потому что продукцию сельского хозяйства я, как и ты, впрочем, каждый день потребляем. Вот. И я, в общем, помню динамику и помню, в общем, те времена, когда, а это были 2000-е годы, когда у нас, по мясной продукции практически вся, наверное, появлявшаяся продукция, она в той или иной мере была импортной. То же самое казалось, кстати, так сказать, многих других отраслей, включая там сыры, которых ты часто поминаешь и так далее. Я беру в данном
случае... Сыры так и не решили вопрос, а свинину решили.
Я говорю не качество, в данном случае, а количество. Не только свинину, говядину, там, баранину, птицу там, и прочее, прочее. Но, в общем, короче говоря, голодание не предвидится на этой базе, потому что мы помним 70-е и 80-е годы, когда вопрос там, элементарно с хлебом решался вопросом, продадут или не продадут нам зерно. Знаешь, причем подадут как раз враги, в частности, из Канады почему-то мы его очень сильно импортировали. Но в данном случае, да, эти вопросы решались. Все-таки надо понимать, что, конечно, государство принимало в этом какое-то участие, потому что была программа там, спонсирования, так сказать, так или иначе, фермы.
В сельском хозяйстве, да.
Вот. Более того, сейчас ведь существуют фактически аналоги сталинских МТС, то есть служба в, так сказать, выдаче, скажем так, в лизинг, да, фермерам тракторов, там всего такого прочего, в общем, достаточно мощных машин, которые не по карману. В общем, это все действует на сегодняшний день. Рядовой житель не обязан об этом знать, но это существует. И, так сказать, какие-то усилия предпринимаются. То же самое, кстати, касается и компьютеров, потому что то, что каждая бабушка, так сказать, освоила компьютер, это, наверное, конечно, не каждый, это преувеличение, но достаточно большое количество освоило компьютер, это, конечно, факт, но, с другой стороны, без развития собственной компьютерной сети и, так сказать, предложений на программном рынке, когда, так сказать, нужно было, собственно, в компьютер выйти-то в какой-то нужный тебе сервис, а этот сервис должен был быть организован. И в частности, это касается и тех же, так сказать, и пенсионных пособий, и, так сказать, подачи различного рода заявлений, там, включая резервирование билетов и прочее, прочее, прочее. И я должен сказать, что, конечно, эти сервисы развились достаточно сильно. Потому что я сужу, например, по Франции, которой я просто хорошо знаком, Я не скажу, что они находятся по отношению к нам на пещерном уровне, но по степени удобства, так сказать, ну, явно не следующее место за Россией они занимают, а гораздо дальше. Я уж не говорю про банковские услуги, там все остальное и так далее. То есть рывок состоялся как-то незаметно, но он существенен. Мы взяли навскидку только два, так сказать, две области экономических, можно найти и в других, как прорывные, так и задвижные, так сказать, теории. Но я с точки зрения практики и критерий истины хочу сказать, что, на мой взгляд, здесь таким тестом, лакмусовой бумажкой, что реально удалось или не удалось задеть, будет судьба завода «Москвич», например. Вот судьба завода «Москвич», было производство «Москвичей», занимало весь завод огромную площадь. Ее не успели растащить на техногородки, хотя проекты такие были. Это осталось, в общем, локализованное производство, на котором фактически собирался «Рено». И на сегодняшний день сотрудничество с «Рено» закончилось. Вот на его базе обещали воссоздать государство, кстати. Тот же самый завод «Москвич», но на каком-то новом уровне. Сейчас бесполезно там иронизировать на ту тему, будет ли это выпуск «Москвича 412», это все равно невозможно, да, или какого-то другого супер-москвича, который кончится крахом, или это будет заимствование некой модели, которая будет дальше развиваться, но в течение действительно ближайших 3-5 лет, а это достаточный срок для того, чтобы поставить ее, как говорится, на колеса и дальше начать совершенствовать, это будет, ну, своего рода тестом. Посмотрим, что из этого получится, из государственных усилий на этот счет. Потому что усилия было обещано принять. Хорошо. Завод передали в собственность. Уже есть. Производственные помещения существуют. Вот дальше, как будет происходить это наполнение и как государство сможет решить эту задачу, это, на мой взгляд, очень интересный тест, который покажет нам, насколько серьезны эти государственные усилия, насколько там способны те самые менеджеры, которых наплодили уже в новой формации, чего стоят все эти новые, так сказать, инженеры и управленцы. Вот это эксперимент. Я заранее не предсказываю итогов, но, тем не менее, он уже заложен. Но вторая часть этого вопроса, сколько лет развития отнимет спецоперация? Это фактически тот же вопрос, но уже продвинутый в будущее. Что ты думаешь на этот счет, Саша?
Я думаю, что ответ очень, очень понятный и простой. Я надеюсь, зрители согласятся со мной по этой части. Вот это застой, связанный с спецоперацией, продлится ровно столько, сколько продлится сама спецоперация, и пока она не закончится поражением России. Вот когда это поражение придет, и Россия осознает то и сделает соответствующую реконструкцию своих государственных систем, вот, собственно, этот период закончится, и я думаю, что в течение 2-3 месяцев после окончания всех этих безобразий с нас будут сняты санкции, и мы получим не только движение вперед, которое было раньше, но и ускоренное движение вперед, некий план Маршалла. Я думаю, что он, наверное, через полгода, через год после окончания вот этой спецоперации вступит в действие, и Россия станет уверенно догонять весь остальной мир, а может быть даже по каким-то позициям перегонит.
Ну что ж, я позволю себе тогда выступить с перпендикулярным мнением. Во-первых, я считаю, что, конечно, сейчас то, что дело дойдет, назовем так образом, до дележа шкуры медведя, который как бы сильно поднялся на волне энтузиазма после того, как спецоперацию не завершили там в 3-4 дня, он очень сильно поугас. Во всяком случае, я думаю, что среди, как говорится, тех, кто решает эти все дела в Западном мире, укрепилось, помимо, по крайней мере, две уверенности. Первое, это не очень понятно, когда Россия победит и на каком именно уровне, но то, что Украина не победит, это уже точно. И, в общем-то, исходя из этой логики, они сейчас действуют. Поэтому в этом смысле сам посыл на то, что вот когда Россия, так сказать, проиграет, и вот после этого, когда после прошествия приличествующего срока санкции будут сняты, я думаю, что это вот в этом плане нереалистичный сценарий. С другой стороны, я бы очень не хотел, конечно, чтобы ситуация вернулась на круги своя после того, как санкции будут сняты. Особенно, если это последует вследствие гипотетического поражения России. Потому что в этом случае ей будет отведена роль страны бензоколонки. которая должна продолжать снабжать всех горючим и газом. Ну, может быть, еще каким-то ядерным топливом, чем-то еще, таким грязным и не очень приятным для переработки в цивилизованном мире, а взамен получать готовую продукцию, как, собственно, и было все эти 30 лет. Откуда у нас все эти аэробусы, боинги, так сказать, иномарки вместо отечественных машин и так далее. Я не говорю, что они должны быть специально лучше наши машины, я просто говорю, что их просто не стало практически. Ну, за исключением там, какой-то версии, так сказать, современной «Жигулей». Поэтому, если это будет вернется на круги своя, это значит, что то, что началось 30 лет назад, через какой-то приличествующий перерыв, еще раз повторится и будет приводить к еще более глубоким последствиям. То есть страна будет таким образом загоняться в экономическое неравенство, которого она, в общем-то, недостойна ни по своему научному и техническому потенциалу, ни по тем ресурсам, которые она обладает. Поэтому вот с этой точки зрения я даже не затрудняюсь сказать, что спецоперация может отключить или, так сказать, отнимать какое-то развитие у России. Наоборот, она явилась таким очень неожиданным стимулом для этого развития, или может явиться, скажем так, может явиться каким-то необычным, неожиданным стимулом, потому что до тех пор, пока народное хозяйство не встанет перед реальной альтернативой, что либо сделать что-то самому, либо ничего не будет, вот на этой точке зрения всегда, как говорится, инстинкт там Ивана на печи, он победит, и будет понятно, зачем что-то делать, если и так уже все это в мире есть, вот только протяни руку и возьми, а тебе тут в руку только все дают благодарность. Так сказать, не забывай только платить. Поэтому в этом смысле для нас вот спецоперация проявляет, так сказать, некий уникальный шанс. Это одна часть дела. И вторая часть дела, которую я тоже хотел бы упомянуть, это часть, собственно, финансовая. Вот мы в течение предыдущих десятилетий, пока мы с Сашей ведем эту программу, мы так или иначе касались, например, богатств олигархов, которые, так сказать, украдены у России и затупикованы за рубежом. И что эти богатства очень трудно будет выковырять обратно, потому что нам будут в ответ отвечать, да это частная собственность, все уже что туда упало, что пропало, будут они вливаться, соответственно, в западную экономику эти средства, и, в общем, короче говоря, мы им-то уже можем точно сказать прости. На сегодняшний день ситуация приобрела очень интересный оттенок. Во-первых, эти богатства фактически конфисковали, то есть их заморозили. Иначе говоря, те западные страны, которые эту операцию провели, а речь идет кругом-бегом, где-то порядка, мы в прошлой передаче приводили эти цифры, порядка 30 миллиардов всякого рода накопленных активов, плюс еще где-то на десяток миллиардов там яхт, вилл там, и прочего. Вот на сегодняшний день можно сказать, что первая часть этой операции по возврату незаконно нажитой собственности уже осуществлена, ее отняли. Отняли не вполне законно, но отняли их не мы, отнял их вот тот же Запад. На сегодняшний день, что было бы грамотно с точки зрения правительства, надо было признать эту собственность, отнятую, представляю, так сказать, Западом, признать ее собственностью России и далее включить в тот же самый список, который значится, так сказать, все это национальное богатство, которое у России отнято за счет санкций. То есть, таким образом, эта операция изъятия и возвращения в будущем, и сейчас, этого имущества, она произойдет уже наполовину сделанная западными руками, что значительно облегчит, безусловно, ее возвращение, хотя бы с такой чисто юридической точки зрения. Пожалуйста, Саша.
У меня к тебе вопрос, Валер. Дело в том, что мы с тобой как бы изложили разные теории. Я сказал, что в том случае, если победит Украина вместе с западным миром, Россия проиграет. Я рассказал алгоритм, по моему мнению, как будет происходить, и дал некие временные даже параметры, что это произойдет с такой-то скоростью, это с такой-то. Ты говоришь, ты от чего-то знаешь, может, ты знаешь, может, ты с американцами общаешься, так, что, которые являются ключевыми в этом вопросе, что да, Украина не выиграет. Ты сказал, что не выиграет. Я хотел бы продолжение. Вот не выиграет Украина, выиграет Россия. Где временные параметры и какие силы, как это все двинут, что будет происходить? Вот на этом месте подробнее, пожалуйста. Я свою теорию изложил. Хорошо. Она у меня такая: победа через поражение, развитие через поражение. Назовем это теорией. Вот назови мне, пожалуйста, параметры развития с победой России, а не Украины.
Я думаю, что это все зависит от масштабов этой победы. То есть, если предположить программу минимум, что все остаются на своих сегодняшних местах, то есть где-то там Донбасс, часть Запорожья, часть Херсонской области, вот это остается занятой Россией, и на этом месте идут какие-то мирные переговоры ни о чем, которые завершаются каким-то перемирием, ну, например, по образцу корейского, который мы с тобой знаем, да, который уже в течение 70 лет с лишним является перемирием, и которое на сегодняшний день, как говорится, ничем не лучше состояния холодной войны.
Минск-3.
Что, прости?
Минск-3.
Ну, я не знаю, ну его как угодно может назвать. Ну, есть лучший прецедент, я говорю, это корейская война. Потому что мира нет в Корее. Есть заключенные перемирия в 1953 году.
Хорошо, вот корейский вариант.
И? Да. Значит, тогда все остается по-прежнему с точки зрения санкций. Все остается, так сказать, примерно на том же уровне. И все это надо будет развивать, так сказать, действительно самостоятельными усилиями. Достаточно долгий период. Ну, я думаю, что вот сегодня, не далее как сегодня, вице-премьер Борисов, в частности, сказал, что для восстановления производства собственной авиации потребуется где-то 3-5 лет. Он включил сюда как среднемагистральные самолеты типа МС-21, так и возобновление Юшин-96, о котором на моей памяти впервые сказали, о том, что вообще его производство требуется возобновлять. Это вроде очевидно. Я думаю, что этот срок, наверное, задан с неким оптимизмом. Разумно полагаю его удвоение реальное, да, то есть где-то лет 10, да, на это потребуется. Это вариант один. Вариант второй, это когда, так сказать, Украина, как говорится, будет зачищена вплоть до Львова, и тогда, ну, есть какие-то промежуточные стадии, но нет смысла останавливаться на них, потому что это, так сказать, только вариации. Если она будет зачищена, так сказать, вплоть до Львова, то я тогда думаю, что санкции очень быстро будут сняты, потому что будет понятно, что, так сказать, медведь отнюдь не в том состоянии, чтобы делить его шкуру, и что гораздо лучше наладить, собственно, взаимное сотрудничество и вернуться к тем основополагающим актам, там, Россия-НАТО в том или иной версии, которые были как бы в 90-е годы обговорены. Об этом сейчас вроде никто не говорит, но понятно, что это будет какая-то отправная точка. В этом случае, конечно, в случае снятия санкций появится очень большое желание, так сказать, все-таки побыть еще страной-бензоколонкой, на ней легко воруется, легко запрятывается, легко куда-то что-то тупикуется. То есть, так или иначе, будет возобновление той системы, которую мы знали до 2014 года. Во всяком случае, большой шанс на ее возобновление. Если будут опять открыты счета в банках, возвращена собственность олигархам, снова появится вот эта вот воруй страна, в котором ты, так сказать, тут чего-то украл, вовремя сбежал, и там уже ты находишься в безопасности. То есть этот сценарий с военной точки зрения как бы более благоприятный, на самом деле с точки зрения развития мне кажется менее выгодным. Потому что он создаст вот политический импульс, которого сейчас не существует. И я считаю, что этот политический импульс, он имеет самостоятельную ценность, вот именно по тем причинам, что нас все-таки ориентирует на то, ну, я имею в виду правительство, ориентирует на то, чтобы все-таки это делать самостоятельно, как это не трудно, нет опыта, нет желания, будут, безусловно, ошибки, хочется посочковать. Это все ты часто говорил, и я с этим согласен, на самом деле. Но с точки зрения перспектив страны, ее развития, да, я думаю, что это более благоприятный сценарий. Это парадоксально, я согласен, но это, тем не менее, вот с точки, имея то правительство, которое мы имеем, это более перспективным. Вот у меня такая точка.
Если я правильно понял, то наилучший вариант не тот крайний до Львова, а тот вариант, который Донецк, Луганск, Херсонская, Николаевская область, до Одессы. Вот это вот. Правильно я понимаю? Значит, идеальный вариант. Российские войска захватывают Киев, да, Киев капитулирует, и в течение 10 лет ты утверждаешь, что в течение 10 лет, невзирая на санкции, Путин, президент, с Борисовым, вице-премьером, налаживают авиацию и все остальное, и мы выходим на позитивный уровень. Правильно я тебя понял?
Саш, ты правильно понял мои пожелания, но то, что они способны это сделать, я не уверен. Я такую уверенность не испытываю. Я говорю только о том, что будет импульс в этом направлении. Импульс в том смысле, что по-другому действовать будет нельзя. Вот когда тебе оставляют только одну узкую тропинку, когда ты с нее не можешь схильнуть уже ни вправо, ни влево, ну нет возможности, то ты вынужден двигаться по ней. А вот в случае, когда все эти санкции снимут, перед тобой откроется много дорог. И это по тропинке, она тяжелая, она не протоптанная, там грязи полно, там утонуть можно по уши. И в ней, в общем-то, идти тебя никто не обязывает. Тебе говорят, комрад, да вот же у тебя рядом хорошее решение, весь мир на нем работает. Ну, как не бывает. Ну, погорячились, ничего, так сказать, все ошибаются в жизни. Давайте жить как прежде. И свернуть с нее будет очень просто. То есть, с политической точки зрения, это худший вариант. Я здесь с тобой согласен. Но с точки зрения развития экономики, вот опоры на собственные силы для собственной же безопасности и для более уверенной политики, это вариант более надежный. Он произойдет не потому, что захотят остановиться, а потому, что не смогут продвинуться. Вот почему. То есть это вариант вынужденный. Мне вот это так представляется сегодня. Это не потому, что это захотят делать.
Валер, ты говорил, что американцы потеряли веру в победу Украины. Американцы. Угу. Да. И они, значит, понимая то, что Украина не победит. Это я, твои слова, это не мои слова.
Да, да, я понимаю.
Понимая, что Украина не победит. Они готовы отдать Одессу с Херсоном, так и с Запорожьем, не снимать санкции, ну раз так, не снимать санкции, и смотреть, как Путин вместе с Борисовым возрождают авиапром. Правильно?
Ну, что они тут могут сделать?
Я просто спрашиваю, правильно ли я тебя понял?
Ну, ты правильно понял, в том числе.
Ты правильно понял. Получается, две равных версии по степени проработанности. Я утверждаю, что Россия, потерпев поражение, заплатив репарации, получает план Маршалла, меняет руководство страны и снимаются санкции, и мы в рамках мейнстрима мы движемся к прогрессу. Это моя теория. Твоя теория. Мы побеждаем в значительной степени, ломаем хребет наркоманам из uh-huh. Киева. Uh-huh. Значит, добиваемся их капитуляции. Uh-huh. И Путин, так сказать, с Борисовым, не снимая санкций, потому что uh-huh. в этой ситуации вроде как их снимать не будут, они ведут нас к победе. И вопрос, кто быстрее, вот мой вариант или твой?
Что касается моего варианта, я не уверен, что Путин с Борисовым доведут нас до победы. У них есть просто такая опция, возможность. Да? И я думаю, что эта возможность в значительной мере задана тем, что свернуть с нее будет очень трудно. То есть можно двигаться только вперед. Ну или встать на месте, там, я не знаю. Во всяком случае, я уже говорил, что в прошлых передачах, что большим плюсом санкций является то, что воровать стало некуда. Вот. Все то, что тормозило систему и на что была направлена ее основная энергия, это украсть, затупиковать, сейчас обнулилось благодаря дружеской западной помощи. Потому что такую помощь могут отказать только друг, либо враг, так сказать, потому что он вот, не может действовать иначе. Знаешь, это обнулилось, и это создало стимул для движения. Смогут ли им воспользоваться? Саш, я понимаю, к чему ты меня подталкиваешь. Есть у меня безоглядная вера в то, что, так сказать, именно Путин с Борисовым они возьмут и доведут это дело до конца. Нету, отвечаю сразу, нету такой уверенности. Вот. Но то, что будет только одна тропинка, по которой иначе нельзя будет пройти, если не они, то кто-то другой, но должен будет идти именно по ней, вот, это уже придает некую уверенность как бы, в результате, который достигнут будет раньше или позже. Что касается того, что ты сказал, понимаешь, Ты говорил о репарациях, говорил о том, что надо будет, так сказать, будет какой-то период возмездия для России. Ну, будут ли делить при этом Россию, никто сейчас в открытую не говорит, поэтому как опустим это. Но никто не говорит и о плане Маршалла для России. Об этом речи вообще никто не ведет. Речь идет о неком плане Маршалла для Украины. Ну, или так его называют, как бы. Но про Россию там ни слова. Так что то, что России будут помогать кто-то там восстановиться, для того, чтобы она тоже стала передовой державой, там, тары-пыры, в случае ее разгрома. Ну, я это очень сильно в этом сомневаюсь. То есть, я полагаю, что в случае разгрома России, если он произойдет, то будет не план Маршалла, а, скорее всего, осуществление плана ОСТ товарища Гитлера. То есть, дележка ее на рейхскомиссариаты и с дальнейшим отбрасыванием ее там куда-то за Урал, так сказать, в сибирскую тайгу. Вот это более реально. И товарищ Гитлер, он не зря этот план продумывал. Ну, не он один, а вместе с его соратниками. Тем более, что он наполовину уже осуществлен. Рейхскомиссариат Украины, Валера, считай, будет...
Не корректируй, я же тоже могу твой план откорректировать.
Угу.
И ты мой план не корректируй. Я изложу мой план, значит, движение к прогрессу через поражение, скажем так, назовем его. А твой вариант движения к прогрессу через победу. Вот два варианта. О том, кто при этом, так сказать, займется каннибализмом, Путин или кто-то, или Байден, так сказать. Вот в своем варианте Байден занялся каннибализмом, в моем варианте Путин займется каннибализмом. Это наши домыслы. Я твой план порочу, ты мой план порочишь. Значит, я говорю, что надо пройти поражение, снять санкции и двинуться вперед. Ты говоришь, надо победить, остаться санкциями, остаться санкциями и двинуться вперед, невзирая на противодействие мировой. Вот в чем у нас различие. Значит, будем посмотреть, что произойдет, какой вариант.
Согласен с тобой, совершенно согласен. В любом случае слушатели вышли наши, как говорится, версии и прогнозы на этот счет. И, так сказать, им уже решать, какая из этих версий более справедлива, удобна, аргументирована. Ну, в общем, короче говоря, давать им свою оценку. Саш, может быть, к вопросу перейдем? Тут у нас их
да, конечно.
Так, первый комментарий. 30 лет нищеты и бесправия. Это просто комментарий. Так, далее. Насчет того времени часто задаваемый вопрос, почему, когда распался Союз, практически никто из миллионов коммунистов не вышли его защищать? Мое мнение, что просто наличие миллионов недостаточно, нужна организованная сила. А вот той организованной силы, которой мог бы составить там ЦК КПСС, если бы он состоял из революционеров эпохи там Ленина-Сталина, ее просто не было. Были уже, так сказать, истощенные бюрократы, скажем так, истощенные своей властью. Вот именно поэтому. Пожалуйста, Саша.
У меня точка зрения другая, особенно потому что она опирается на то, что задают вопрос те люди, которые, в общем-то, или были в то время, или могли быть в то время. Если не они, то их родители были, деды. Вы к себе этот вопрос обернитесь. Вы-то что не отстаивали? Вы говорите, а почему никто не отстаивал? Почему никто не отстаивал? А вы что не отстаивали? А отцы ваши что не отстаивали? Деды ваши, родственники не отстаивали? Другая была причина. Причина была, что проводилось это медленно, и это сейчас нам кажется, что это все происходило революционной скоростью. А тогда это носило характер, люди говорили, ну вместо СССР будет СНГ. Ну, поменяют одно на другое. Также разговор велся, обманули людей. И проголосовал, Верховный Совет проголосовал за сначала независимость, потом за суверенитет России, потом за выход из СССР, так и ратифицировал. 6 человек возразило, а вот остальные все... Значит, как это можно понять? И это не связано ни с КПСС, ни с КПСС, ни с родственниками, и кто-то там принял решение, кто-то не принял. Обманывались люди, их обманывали длительное время, это было, носило достаточно длительный промежуток времени, вот это промывание мозгов в том направлении, в котором было. Оно и привело к печальному результату.
Так, еще один вопрос, да, Смирнову. На Украине начали истерить, что для победы им нужно поставить еще 500 танков, 1000 гаубиц калибра 155, 300 РСЗО, 2000 единиц бронетехники, 1000 дронов. Почему на деле это нереально? Я имею в виду, почему столько поставок. Ну, во-первых, начать с того, что это дорого. Во-вторых, понимаете, для этого, вот это ровным счетом соотносится с тем, что я только что говорил. Для этого надо быть уверенным, что, как говорится, это в коня корм. То есть, действительно, что он этими силами может победить. А такой уверенности нет. Потому что, ну, по западному мышлению, скажем так, предполагали, что в течение 3-4 дней Россия разделается с Украиной. Она не разделалась. Ага. Значит, Россия слаба. Значит, ей уже кирдык. И пора уже тут всем собираться в дружную компанию для того, чтобы ее вовремя поделить. Ну, прошло дальше еще месяц, 2 месяца, 3 месяца. Прошли волны мобилизации на Украине. Казалось бы, уже набрали такую армию, что она просто российскую, ну, во всяком случае, группировку покрывает как бы ковцу с точки зрения численности. А реального сдвига нет. То есть, да, есть прогресс небольшой со стороны России, но прогресса решающего со стороны Украины нет. И, в общем-то, не предвидится. То есть, даже непонятно, как он мог бы образоваться. Спрашивается, зачем в эту топку кидать миллиарды? Вот западная логика такая. Понимаете? То есть, если бы было, ну, понятно, или, по крайней мере, они могли ощутить уверенность, да, что происходит какой-то реальный прорыв, и вот сюда еще чуть-чуть что-то бросить в массовом количестве, и будет окончательный перелом. Они бы, безусловно, бросили. Но сейчас это действительно большие жертвы, большие влияния с их точки зрения, с экономической. И они просто бросать это не хотят. Поэтому дальше используются разные предлоги, почему это не делается. Часть из них, кстати, объективные причины. Вот. Но глобально вот, поворот мозгов примерно такой. Пожалуйста, Саша.
Я считаю, что это они хотят. Они это делают. Это требует определенного времени. Это время тратится. Собственно, по ленд-лизу еще ничего не пришло. Это пока подачки. И слово истерика, оно здесь не сильно употребимо вообще. Страна воюет, они истерикуют. Не верите? Проверьте.
Ну, я к этому могу только добавить, что вообще ленд-лиз на сегодняшний день, это скорее пропагандистская формула, чем реальный отсыл к той программе, которая существовала в годы Великой Отечественной войны. Потому что, во-первых, она и существовала тогда, когда было ясно, что Союз будет бороться, так сказать, до последнего. И в этом было как бы смысл и уверенность. А главное, что эта программа стояла, вот она работала совершенно по-другому. Не так, как сейчас, допустим, там 40 миллиардов Америка выделила там Украине. Ленд-лиз тогда работал так. Вот у вас есть кредит, кстати, его никто не ограничивал в объемах, да, этот кредит. Там никто не говорит, что ленд-лиз был ограничен там, 40 миллиардов долларов, там 2 миллиарда или 500. Просто был ленд-лиз и все. И на этот ленд-лиз Советский Союз набирал то, что ему было нужно. Вот нам нужны истребители Харикейна. Спитфайр не нужны. А англичане считают, что наоборот. Плевать, мы вам поставляем Харикейна. Ну и, кстати, спитфайров тоже было некое количество, их просто не оценили у нас. Аэрокобра совершенно не пошла, так сказать, в Штатах, а у нас она пошла. Будем для вас делать аэрокобры. Для, так сказать, американской армии они не нужны. Нужен вам, так сказать, какой-то компонент для первоксилинового пороха, которого вы не производите. Снаряжается целый корабль, который загружается этим компонентом. Его, кстати, потопили в 1942 году, большая была драма. Вот, но, так сказать, он идет сюда. То есть это принципиально другая операция, чем то, что делается сейчас. Сейчас это не ленд-лиз. Ленд-лиз это, ну, это некая пропагандистская формула. Это не хорошо и не плохо. Я просто разъясняю, что это не то же самое. Ты что-то хотел добавить, или я к следующему вопросу перейду?
40 миллиардов это отдельно, ленд-лиз действительно не ограничен, так сказать. Оно так и есть, по этой формуле так и делается. Он идет, есть промежуток времени, дождемся.
Я просто с точки над ее поставил, что это не совсем то же самое, хотя это называют там популярным словом. Так, вопрос, знаете ли, кто такой Евгений Спицын? У него много видео на Ютубе, интересные некоторые с историком Исаевым. Да, смотрю, я больше смотрю Исаева, как-то мне он, ну, более симпатичен, что ли. Но Евгения Спицына, да, я тоже видел, что у него есть много видео на Ютубе, но видел их не очень много. Ну, вот, один из историков. Я вообще хочу по этому поводу сказать, что вот Резун Суворов, это может быть не для всех очевидно, он в нашей историографии сыграл очень положительную роль со своей книгой «Ледокол». Потому что когда она вышла, так сказать, она произвела такой фурор в застоявшемся болоте. Сейчас это немногие помнят и могут оценить, но вот где-то в 60-е и 70-е годы казалось, что о Великой Отечественной войне уже сказано все. Ну вот все, так сказать, ведущие маршалы там по заданию, безусловно, ЦК КПСС написали свои мемуары, ну практически все. Они вышли в 60-е, 70-е годы, включая воспоминания Жукова, который долго не хотел их писать, но тем не менее заставили это сделать. Прошли уже, казалось бы, все возможные там презентации всех битв. Да? И вот тут, в этот момент, как раз с перестройкой, собственно, Резун всколыхнул всех своим ледоколом. И образовалась как бы новая историческая волна, вот, в которую входят, в частности, и Исаев, он первый написал книгу «Антисуворов», потом Евгений Спицын и многие другие, там Мирослав Морозов, которые дают совершенно иное, гораздо более объективное освещение Отечественной войны, что, естественно, очень сильно перекликается с нашей историей сегодняшней. Поэтому я считаю, что это очень полезное явление, которое в итоге сделал Резун, может быть, не желая того, может, не оценили его еще пока просто. Так, Путин на днях заявил, что Петр I возвращал земли, а не забирал чужие в течение 20-летней войны, и что сейчас России такая же участь выпала. Вы согласны с его заявлением? Ну, насчет Петра хочу сказать, что эти земли, они переходили, как говорится, из рук в руки достаточно долгий исторический период. Это касается там и территории нынешней Белоруссии, а так, когда-то княжества Литовского. Это касается и Курляндии, то есть нынешней Риги, то есть Латышской и Эстонской республик. Финляндии той же самой. Поэтому это все зависит от того, под каким ракурсом на это взглянуть. Но эти территории, они были, всегда переходили из рук в руки. Вот мое такое впечатление. Так что каждый может считать, что он забирает свое, и, так сказать, ему выпала та или иная историческая участь. Пожалуйста, Саша.
Историческая роль Петра и его действий, с моей точки зрения, совершенно не нуждается в оценке господина Путина, который является юристом по образованию. Никогда историей не занимался, в архивах не сидел и ничего не анализировал. Меня интересует мнение историков по этой части, которые бы проанализировали и сказали, это мне интересно. А мнение Путина не интересно. Ну, вот он так считает. Ну, я конечно. Что он может там считать?
Так, видели ли ведущие интервью Гордону Сергея Пугачева о его друге Владимире Путине в 90-х, 2000-х годах? И что можете сказать о данном персонаже, насколько ему можно доверять и почему он выскочил на просторы интернета? Ну, выскочил он потому, что его, так сказать, Гордон интервьюировал. Интервьюировал он его потому, что Путин, как бы, в общем-то, недоволен, как, скажем так, итогами своей дружбы с Путиным, потому что он в итоге выпал из обоймы. Он был одним из олигархов. У него была какая-то мошенническая история, по-моему, с Банком России или что-то другое. Тут Саша, наверное, лучше знает. Ну, что касается его как персонажа, ну, он такой человек понтовый. Вот, так сказать, склонный к тому, чтобы как бы художественно отобразить окружающий его мир, я ему не сильно верю. Но он знал, был знаком с ним, наверное, личные какие-то впечатления, умножая на деятельность самого персонажа, наверное, можно почерпнуть, может, что-то интересное в этом есть. Я так специально не интересовался. Интервью очень длинное, по-моему, на часа три длится. Там высмотрите, это довольно сложно. Ты что думаешь, Саш? Ты, наверное, лучше знаешь эту историю с Пугачевым.
Ну, я знаю его банк, Межпромбанк он назывался. А-а-а. И я, так сказать, одно время сотрудничал это в начале 90-х годов, а потом с ним общался уже в 2004-2005 годов, вот в этот промежуток времени, здесь уже по Подмосковью, так сказать. То есть какой-то вариант общения у меня был с ним. Он, конечно, может приврать. Поэтому...
Ну да.
Но... по крайней мере, некоторые оценки, которые он выдает на те события, которые мне хорошо известны от других людей, которые не то, что они большего доверивают, чем он вызывает, но это другие люди, они давали другие оценки. И они отличались от того, чего говорит нынче Пугачев. Поэтому уверенности у меня нет. Ну, я в частности Бородина имею в виду, Павла Павловича.
Ну да, да. Так, еще вопрос. Стоит ли пытаться, например, Нарву возвращать только ввиду того, что там русские? Я не говорю про экономическую составляющую. Вообще, вы знаете, я в этом регионе бывал в советское время достаточно часто, и хочу сказать, что там да, и дальше Нарвы, несмотря на эстонские названия, типа Силамяе там и прочее, там это, в общем-то, русский регион. Был, и я думаю, в значительной мере остается. Стоит ли ее возвращать только по этой причине, я не уверен, потому что с экономической точки зрения он ничего интересного не представляет. Создадутся ли когда-то такие условия, ну, это надо посмотреть. Тут сейчас все меняется достаточно быстро. Но как самоцель я бы ее не ставил. Уже все-таки не эпоха Ивана Грозного. Вот. Так. Еще один. Так, Смирнов. В фильме «Белый дом, черный дым» часто появляется Невзоров. Он вроде как был защитником Белого дома. Как же он так в последние месяцы перекрасился? Он защитником Белого дома не был никогда. Он был в Ленинграде в это время. Его передача «600 секунд», она была топовой. Это, наверное, был его звездный час, когда он имел буквально всероссийскую, там, не побоюсь слова, всесоюзную известность. И он поддерживал, в общем, линию Верховного Совета, так сказать, совершенно отчетливо. Именно поэтому это был практически единственный информационный канал. Интернета тогда не было, надо это признать. Ну вот в сегодняшнем понимании. Я думаю, что он чего-то похожего этой своей роли искал всю свою последующую жизнь. Он человек такой по натуре эпатажный. И поэтому сейчас на чем можно сорвать эпатаж? Ну вот, наверное, на той позиции, которую он сейчас занимает. Я не очень думаю, что эта позиция какая-то особо искренняя или выверенная. Но с точки зрения привлечения внимания к себе, наверное, это единственное или почти единственное, что он, так сказать, может. Вот мне так кажется. Я не знаю, может, у Саши какое-то другое мнение, но я...
Ну, один из лучших журналистов страны по всем, по любым параметрам, что ни возьми, с биографией, с историей, с опытом. И свой талант он, так сказать, в данный момент положил на весы, так сказать, вот этой ситуации против Путина. Ну, угу. Молодец.
Угу. Вот тут уточняют, в интервью Гордону Невзоров рассказал, как вел остатки рижского ОМОНа на защиту Белого дома, как его арестовали по Зеленоградам, может, вы в курсе этого? Нет, не в курсе. Мне про этот подвиг ничего не известно, что он как-то из Ленинграда перебрался в Ригу, там и потом шел на защиту Белого дома. Ну, я не знаю, как они шли, пешком, что ли?
Я такой истории не слышал, и я даже не думаю, что он это говорил. Это, я боюсь, наши зрители что-то могли попутать.
Ну, они ссылаются на интервью Невзорова Гордону, что он сказал это в этом интервью.
Я этот кусок не видел.
Я думаю, что это надо вот из той серии, когда надо разделить на 10 и остаток выбросить в урну все-таки. Те, кто хотели добраться до Белого дома, во всяком случае из Приднестровья, а я таких людей видел, они до него добирались. И там реально были со своим личным оружием. Так, некоторые сравнивают, Вадим Кирюхин нас спрашивает, некоторые сравнивают режим на Украине с режимом большевиков в части террора. Есть ли что ответить на это? Ну, как вам сказать, по-моему, нет, потому что, скажем так, большевистский террор, он был все-таки террором упорядоченным. В этом смысле, там те хаотичные расправы, которые иногда мы видим, там в роликах и происходят на Украине, конечно, они упорядоченными не являются. Поэтому я бы их не сравнивал таким вот образом, мне так кажется. Так, еще вопрос. Пригласите Стрелкова, Суздальцева, Андреева или еще кого-то, какого-то либераста из пятой колонны друзей Краснова о том, как все плохо, как так уезжает гипс, снимают для истории, через 10 лет посмотрим. Вот. Я не знаю, почему Стрелкова записали либералы, мне, по-моему, как-то это кажется избыточным. Пожалуйста, Саша.
Вы сделайте передачу, приглашайте кого хотите. Что вы нам советуете, кого приглашать и что делать? Мы сами знаем, что делать.
Зачем этот конфликт? Есть версия профессора Игоря Трицова. Украина – инструмент для отключения Европы 2022 и Фукусима – дело рук США 2015. Ну, по-моему, это
точно. Все. Точно. И гуси с ядовитым говном, которые летают из биолаборатории, это было придумано еще Черчиллем. Точно.
Так. Ну и вот последний у нас из комментариев от того же Вадима Кирюхина. Его личные наблюдения. Украинские барышни на Мальте в 2010 году были сильно удивлены, когда после выкриков об украинской независимости в укор русским узнали, что Россия независимость получила раньше. Просто комментарий. Ну, имеется в виду, видимо, акт о государственном суверенитете 90-го года. Ну что же, мы все-таки подошли к концу наших вопросов. Ты хочешь что-то добавить, Саша?
Нет.
Нет. Спасибо вам большое за участие в передаче, спасибо за интересные вопросы. И до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего вам хорошего. До свидания.
До свидания, всего хорошего.